для слушателей старше 16 лет.
Это нормально. Прислушайся.
Добрый день, уважаемые товарищи пермяки, дорогие радиослушатели, на волнах 91.2 в эфире Пермского спутника. Программа «Это нормально». Меня зовут Алексей Лукашов, рядом со мной Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог. Юлия, добрый день.
Добрый день.
А, как всегда, в четверг в 17 часов в прямом эфире мы разговариваем о тайнах психотерапии, может быть, приоткрываем эти завесы, пытаемся объяснить, что это естественные процессы. Сразу же, уважаемые радиослушатели, напомню вам номер телефона для обратной связи 21 41 91 2. Это номер телефона прямого эфира. Присоединяйтесь к нашим обсуждениям. И если добавить код города +7 342 21 41 91 2, то вы можете написать нам в WhatsApp или Viber. Ну, точно так же, конечно, продолжает работать наш чат-бот обратной связи в Telegram-канале. Друзья, теперь давайте вернемся к основной повестке сегодняшней встречи. На минувшей неделе не удалось нам договорить про тени, маски, которые мы носим, зачем они нам. Мы так это все препарировали, вроде разговаривали о маске как таковой, а тени особо не затронули. Юлия, я предлагаю в начале разговора чуть-чуть напомнить о том, что такое маска, что такое тень, посвятить вот этой тени некоторое количество времени, потому что есть же вопросы. Ну, в общем, вопросы позже, пока давайте напомним.
Мы говорили на прошлом эфире про такие архетипы, да, это юнгианское понятие, которое используют очень многие психологи, и вообще вот такие, знаете, чисто юнгианские термины, они вошли уже прочно в обывательскую жизнь. Например, есть там архетипы в стиле, персона, да, это тоже очень часто используемое понятие, когда мы говорим, ну, перестань играть уже какие-то роли, сними маски, да, и мы с вами говорили про то, что маску невозможно снять, да, это то, с чем мы постоянно находимся. И она может быть сменяема, да, она может быть более гибко, может быть более ригидна, но совсем снять ту часть нашей личности, которая повернута к социуму, невозможно, да, потому что мы говорили с вами на прошлом эфире про то, что у этой персоны есть несколько функций очень важных. Одна из них — это, ну, предъявлять некую свою индивидуальность, да, через некие фильтры, так как бы прикрывая, защищая что-то наше интимное, уязвимое. А другая задача, да, — чтобы мы, ну, как-то очень быстро встраивались в социум. Да, это такая адаптационная функция.
То есть если вот сильно упрощать, то персона — это некая наша светлая половина, которую человек предпочитает при коммуникации с обществом.
Можно сказать, да, но она не всегда у всех светлая, потому что есть разные персоны, да, и у кого-то она может быть не совсем светлая. Но в целом, если мы говорим, что есть такой архетип, антипод персоны тени, то в целом можно сказать условно на свету, вот так.
Так вот, давайте как раз с тенью разберемся, потому что персоне мы уделили достаточное количество времени, а сегодняшняя наша встреча же посвящена внутренним демонам. Демоны вот эти, которые одолевают, алчность, какие они бывают на самом деле. И мы попробуем их тоже систематизировать, проговорить про комплексы, может быть, да. Ну, а вот та самая тень, она еще раз, зачем нужна, и если в человеке, ну, может ли ее не быть?
Ну, нет, ее не может не быть, да, это вот как мы все отбрасываем тени, буквально физически, так и мы отбрасываем тень психологически, да, тень — это то, что затенено, то, что не на свету. И в любом случае, по мере взросления, наше эго производит такую фильтрацию, да, вот, ага, вот эти качества, вот это то, что приемлемо моей маме, моим папой, воспитателям в саду, тренерам, учителям, да, близким социумом, вот это я оставлю, да, но это все бессознательный процесс, а вот это то, что будет куда-то вытеснено, это нужно убрать, но проблема в том, что у нас ничего не убирается, у нас все куда-то складируется.
Вот это вымещение, оно как раз чем-то чревато, насколько я понимаю.
Ну, про то, что, как мы с вами говорили, Алексей, в прошлый раз проводили такую аналогию, да, что тень — это как чердак, куда убираются все такие презираемые части нас, можно сказать, да, непринимаемые части нас. И в каком-то смысле в этом чердаке оно какое-то время хранится. Но если, например, туда складируется уже слишком много, да, или уже место не помещается, то как будто бы эти теневые содержания начинают обладать большим иногда количеством энергии, чем наше эго, и в этом смысле это может выражаться в таких неких прорывах тени в виде вспышек, таких аффективных состояний и реакций. А еще мы, да, очень важно про то, что там, зачем нам вот, смотреть в ту сторону, да, что мы не любим в себе, не, там, терпеть не можем, да, презираем. И мы тоже следует очень важно помянуть, да, как проявляются теневые содержания. Они проявляются в виде бесконечного проецирования на других. Да, и это про то, что это вот, там, сосед жадный, это другой ревнивый, это ребенок неорганизованный. Да. Главное,
Юлия,
что это
но
не я.
В таком случае, я так понимаю, что человек же не может даже осознать, что у него идет вот какая-то вспышка подобная. Да? То есть это же, ну, он считает, что это норма, что это действительно все такие, а не то, что у него какая-то тень изнутри прорывается. Вообще возможно осознать самого себя, отрефлексировать о том, что у тебя, ну, вот там какие-то теневые качества начали
вообще-то
работать?
Вообще-то это и есть задача любого человека, да, вот большая осознанность. И, например, вот вы возьмете там несколько человек и спросите у них, а чего они больше всего не приемлют, да, какое качество их раздражает, и вы увидите абсолютно разные ответы. И это как раз, да, вот эти слушатели, которые слушают нашу сейчас передачу, да, чтобы им не просто там слушать, а еще поразмышлять и сделать какой-то практический вывод для себя. Вот подумайте, что там вас сильнее всего раздражает в людях. И если вы наберете 1, 2, 3 качества, можно говорить про то, что это как раз и есть те теневые содержания, которые в виде проекции проецируются на других людей, на других, да, другие люди несут эти проекции. Это не значит, что у других людей их нет. Эти качества тоже там могут быть.
Но просто
да?
Ты их видишь,
но
именно их.
Здесь есть, да, и объективная реальность, и как раз вот это бесконечное проецирование собственных неприемлемых содержаний.
Угу. Так, а почему тогда вот у нас вопрос остался с прошлой передачи, который остался неозвученным? Еще раз приношу извинения, уважаемые радиослушатели. Не каждый вопрос я могу вовремя прочитать, и так как беседа имеет свои, условно говоря, свое течение, не всегда вопрос остается уместным. А почему плохие, хорошие люди совершают плохие поступки? То есть это тоже имеет отношение к тени, насколько я понимаю.
Это имеет отношение к тени, имеет отношение к комплексам. Да, это следующая тема, про которую мы будем с вами разговаривать. Потому что если это содержание, да, которое накапливается, например, там, в течение долгого периода жизни, начинает внутри где-то бродить, прорываться, да, то тогда такой человек, который считает, что он сознательно не переживает себя, например, как агрессивного, как враждебного, как жестокого. Но вот как раз такой человек, у которого образ себя белого, пушистого, хорошего, невинного, он как раз имеет и больше всего потенциальную опасность, потому что незнание себя, оно как раз порождает вот такие бесконтрольные прорывы каких-то теневых содержаний.
Ну, это прям триллер вы какой-то нарисовали про мать-одиночку, которая тиранит свое дитя, при этом для окружающих является прям какой-то ангелом во плоти. Вот у меня такая картинка сразу аж передернула. Страшно, когда из человека такое вылезает. Итак, все мы слышали вот те самые истории о том, что в профессорской интеллигентской семье дети идут в разнос и абсолютно не укладываются в портрет семьи. Вот это о чем? В нашем случае.
Но здесь мы тоже можем говорить про то, что если человек не приемлет в себе, да, какие-то содержания, да, и очень их где-то жестко сдерживает, держит, да, потому что, ведь понимаете, мы не можем быть свободны от демонов. Человек не может быть свободен от теневых содержаний. Это как, знаете, познание добра и зла, да, вот эта вот дихотомия и расщепление на хорошее и плохое, это очень важный с морально-этической точки зрения процесс. Но здесь важно, что вот одно дело, понимаете, когда вот вы привели пример, там, да, эту женщину, мать-одиночку, когда такая женщина бы знала своих внутренних демонов, тогда понятно, ага, какой демон во мне живет, какой к нему нужен подход.
Как с ними познакомиться.
Как с ним обходиться, да, то есть тогда начинается процесс такого налаживания коммуникации, как совместно с ним можно жить. А самое страшное, когда человек не знает своих внутренних демонов. Вот это правда страшно, потому что такой демон может в самой неожиданной ситуации прорваться в виде, там, например, да, на работе в ненужной ситуации, в семье, да, в виде каких-то истерик, криков, там, физического насилия, или в каких-то совершенно неожиданных местах такой человек может быть застигнут врасплох собственным внутренним демоном.
Mm. Так, вот еще раз давайте проговорим. Демон равно комплекс, как, ну вот в нашем внутреннем понимании, вот человек закомплексованный, так значит, у него есть демоны. Или это не факт, не коррелируют эти утверждения?
Ну, демон — это же такое метафорическое утверждение.
Ну,
да?
Я понимаю, что мы не 13-я клиническая, это сейчас
нет,
проговариваем.
У нас нет такого, да, понятия демон в аналитической психологии, да, но, наверное, больше всего образно, да, подходит под это понятие. Мы говорим и про теневые содержания, и про комплексы, то в целом мы можем говорить как что-то такое монстроподобное, да, и я пытаюсь перевести на какой-то более обычный, да, там, обывательский язык, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем идет речь, потому что если мы с вами будем говорить терминологию, то будет менее интересно и
ну, слово «демоны», я боюсь, что тоже нас может вводить в какую-то немножко иную стезю, сразу экзорцисты тоже приходят, какие-то изгнания демонов, и, ну, психолог — это же не экзорцист.
Ну, если мы все-таки с вами держим линию метафорического языка, да, символического, то в целом можно сказать, что иногда аналитик в кабинете своем занимается сеансами экзорцизма, не в прямом смысле этого слова. Но когда мы видим, что данный клиент одержим каким-то комплексом, да, или одержим собственной тенью, то в этом смысле как будто бы он себе не принадлежит, да, он обладает некой автономной волей, да, то есть он сам себе не принадлежит. И тогда аналитик что делает? Он начинает как бы вычленять и конфронтировать с этими содержаниями, да, в данном клиенте. И мы можем аналогично сказать, что, знаете, вот это изыди, потому что наша задача, да, чтобы вот эти содержания, которые захватили эго и которые им рулят как хотят, вообще-то уменьшились, сместились, да, а еще лучше ушли, откуда они пришли, грубо говоря, да, чтобы они не захватывали, например, трон, и не считали, что они управляют этой личностью. Знаете, есть такой хороший фильм «Андерсон. Жизнь без любви», да, где ну, и книга, и фильм, да, который поставлен, где очень хорошо вот этот кусочек тени показан, где главный герой начинает вступать в диалог с собственной тенью, да, и там тень как раз показана вот такой, в которой энергия тени, теневых содержаний больше, чем у эго, и она начинает творить, что хочет, и вести какой-то свой отвязный образ жизни, да, подчиняя на самом деле себе эго. То есть она уже говорит, ты будешь делать то, что я хочу.
Но ведь получается, что как раз если это все делает тень, то я-то ведь не виноват. Это ровно та самая проекция, о которой мы говорили чуть ранее, о том, что виноваты кто-то другие, в моем случае это тень, мной овладела, это не я такой.
Но это же ваша тень. Это же не чья-то тень, это ваша тень. И в том-то и смысл, что осознанный человек, он как раз понимает, да, и ну, двигается такой дорогой, что он понимает, что у него есть какие-то психические содержания, да, в процессе которого должны быть стать осознанными. Знаете, как вот Дельфийский оракул, познай самого себя, да, это ну, одна из главных задач жизни. И вот человек, который не знает самого себя, он правда становится опасным элементом в обществе.
Угу. Хотел еще зацепиться за слово как раз конфронтировать какой-то, ну, про конфронтацию с какой-то частью там, психологического содержания. То есть это же не влечет за собой агрессии как таковой. Просто, может быть, сейчас те, кто только к нам подключился и впервые услышал фрагмент нашей беседы, так что за конфронтации на приеме у психолога? Как такое может быть? То есть как это происходит? Что за конфронтация? Почему мы ее вот так вот проговариваем?
Ну, очень может быть, потому что если мы берем...
Ну, не деретесь же вы там.
Не деремся, да, в буквальном смысле этого слова, да, но сначала, конечно, это уже такие более продвинутые сеансы, потому что на каком-то этапе, да, задача аналитика — установить контакт, да, каким-то образом укрепить эго, подрасти его, заручиться вот этим альянсом и сотрудничеством. Да. А если мы углубляемся дальше, и мы видим, что есть такие содержания, которые мешают развиваться данному клиенту, мало того, что они ему мешают, они его сдерживают от дальнейшего его реализации, успеха, развития его потенциала, да, то эти содержания вообще-то нужно поставить на место. И поставить на место — это как раз, может быть, показать сотрудничающей части в клиенте проделки этого комплекса или этих содержаний. Знаете, очень часто мы видим, что сам клиент начинает очень на это сердиться. Да? То есть он начинает вдруг сердиться, а с какой стати ему этот комплекс все время диктует какие-то условия. Почему он его когда он там в 5 шагах от успеха, например, все время сдерживает и говорит, у тебя это не получится, да, это все могут быть проделки комплекса. Или он отказывается от этих, например, достижений, хотя оставалось-то уже просто, ну, руку протянуть и яблоко сорвать, условно говоря.
Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться в нашем прямом эфире. После того, как мы вернемся, попытаемся систематизировать комплексы, откуда они берутся и как вообще с ними жить, и надо ли от них избавляться.
Это нормально. Прислушайся.
И еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Пермского спутника программа «Это нормально». Программа Юлии Агарковой, врача-психотерапевта, аналитического психолога. Меня зовут Алексей Лукашов. В меру скромных сил задаю нескромные вопросы. У вас также есть возможность задавать вопросы Юлии. Пишите нам WhatsApp, Viber, +7 342 21 41 91 2, +7 342 21 41 91 2. И этот же номер телефона используйте для того, чтобы дозвониться до прямого эфира, если вдруг набрались смелости поговорить о своих комплексах. У нас сегодня как раз тема разговора — демоны, комплексы, тень, ее вымещение и проекции тени. Ну вот, так как времени у нас до половины часа не так много, Юлия, а тема комплексов, она объемлющая. Давайте все-таки коснемся темы проекции. Вот как понять, что все, что ты видишь в людях окружающих, это, собственно, твоя проекция на них? Можно это осознать?
Можно осознать. И вообще, если мы берем работу психотерапевта, да, то это как раз работа, где человеку помогают снять и вернуть его проекции. Потому что проекция — это один из основных психологических механизмов того, как мы функционируем. И, например, грубо говоря, если мы кого-то встречаем, да, и там есть некий такой крючок, куда мы можем спроецировать что-то в нас, какие-то очень важные содержания, они моментально могут лечь, да, и вот это, знаете, как выглядит, когда мы вроде человека видим первый раз, но мы ни с того ни с сего начинаем испытывать к нему какое-то отвратительное чувство.
У меня сразу какой-то не очень, может быть, корректный образ в голове возник, но бывшие пьющие люди очень часто так проецируют на всех, что все вокруг алкоголики, а вот, а я нет уже, а они все плохие,
да,
все алкаши.
Да, и если вы будете внимательно слушать, вы будете понимать, что этот человек говорит о себе, да, и он очень быстро о себе сказывает. И вот, например, такую вот неприязнь на ровном месте, которую вызывает, да, человек, хотя вы его не знаете, это как раз может говорить о том, что сюда очень быстро накидались ваши проекции. А другой механизм, да, этого, когда вдруг ни с того ни с сего, когда мы видим человека, он вдруг предстает перед нас в каком-то очень прекрасном виде, и мы начинаем испытывать к нему невероятное влечение и интерес, да, и мы можем говорить про то, что вообще-то влюбленность — это основной механизм проекции. Как это ни прискорбно звучит, да?
Накануне 14 февраля вы сейчас прям рушите Вселенную.
Да. Поэты, конечно, более красиво говорят о любви, чем психологи, но понимаете, здесь в чем смысл, да, в том, что мы ведь не знаем, кто перед нами. Мы помещаем на этого человека что-то наше, какого-то, например, значимого другого, да, спасителя, который нас исцелит от одиночества, от нашего скитания в этом мире, который нас каким-то образом достроит до целостности, излечит от всех ран и травм. Да? И эта проекция ложится вообще на незнакомого человека, который становится для нас сверхзначимым. Угу. Сверхзначимым. И здесь, ну, что основное, что мы не знаем этого человека, да, вот этот механизм влюблённости начинает развиваться на фоне того, что этот человек остается инкогнито, но наши проекции ложатся тяжкой ношей. Почему тяжкой? Потому что, да, следующий этап начинается, когда вдруг эти проекции не помещаются, да, то есть человек начинает...
Начинается семейная жизнь, и вроде я... Женился, да, на милой, хорошей девушке, она вон какая грымза, извините меня за термин такой в прямом эфире.
Вот, все верно, потому что, да, напроецировали, а человек не помещается в наши проекции, да, он говорит, а я вот такой, а я могу быть таким. И следующий этап отношений, да, когда начинается настоящая война и битва. Как ты мог, я-то тебя полюбила, думал, ты такой, а я-то думал, что ты такая, да, и тогда начинается как раз вот эта вот война за то, что человек просто другой, а не то, в чем его помещали свои содержания.
Но ведь возможно здесь найти консенсус, как-то эти проекции взаимо...
Нет. На этой фазе нет, вот на этом этапе нет. Здесь это пока идет такая история разочарования. Потому что это всегда разочарование понять, что другой человек не соответствует тем ожиданиям, которые мы туда поместили. двухсторонние. Да, и знаете, что самое печальное, что есть люди, которые живут только на этих первых двух фазах. Они проецируют и разочаровываются. И говорят: ах, ты меня обманул, ты мне не подходишь, я глубоко разочарован, пойду-ка я искать новый объект.
Снова спроецировал.
Ищется новый объект.
Проецировал, да не выдопроецировал, что называется.
Ищется новый объект, снова проецируется, снова разочарование. И этот круг может быть бесконечен. И когда человек функционирует вот по такой, ну, да, по этим двум фазам, можем говорить о достаточно очень ну, незрелой личности, достаточно примитивно функционирующей. Потому что если мы говорим про зрелую личность, ей бы хорошо дожить до следующих этапов, этапов возвращения этих проекций. А там как раз, Алексей, про то, что вы говорите. Да, это может быть как раз тот этап, когда человек понимает, что в этом глубоком разочаровании, что действительно что-то он туда ожидал слишком много и начинает понимать, а кто же перед ним по-настоящему? Кто этот другой? Ну хорошо, он там не тот. А кто он? Да? И вот этот глубокий интерес к познанию другого как другого как раз и обеспечивает глубокий смысл близких отношений.
Ну эта история касается ведь не только семейных отношений, а вообще
абсолютно
любых отношений.
Дружбы,
с любым человеком.
Дружбы, работы,
Юлия, вот
всего остального.
Про работу сделаем небольшую паузу. У нас Юрий Миллер уже в студии, так что время местных новостей.
Это нормально. Прислушайся.
Продолжаем прямой эфир на волнах Пермского спутника. На 91.2 Алексей Лукашов и Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицированная Российской и Международной ассоциацией аналитической психологии. Мы сегодня разговариваем о тени, о проекциях, вообще об этой терминологии как таковой. И перед выпуском новостей мне показалось, что мы не оставили людям надежды совершенно на то, что влюбленность-то чем-то хорошим может закончиться. Вот мы проецируем друг на друга какие-то ожидания, там при первичных встречах смотрим на девушку, ай, какая, ух, как я здорово бы с ней жил бы, наверное, да, и уже там придумал себе всю жизнь дальнейшую, как внуков зовут, тоже уже придумал. И это все проекция. Так вот, из нее есть выход-то во что-то,
конечно,
положительное?
О, конечно. Вот мы сказали, да, про то, что есть не очень хороший выход, когда бесконечно проецируются какие-то свои содержания, происходит некое разочарование, и тогда этот объект или этот человек отвергается как неподходящий. А есть позитивный исход, когда влюблённость заканчивается любовью. И это в том случае, если человек проделал огромную внутреннюю работу.
То есть все-таки любовь есть. Влюблённость — это проекция, а любовь — большое настоящее чувство.
Любовь, да, когда мы можем говорить в контексте того, что произошла вот эта внутренняя работа по возвращению проекции, да, когда человек готов преодолеть разочарование, что да, тот не такой, какой ему бы хотелось, и есть что-то, что не устраивает, да, но появляется интерес, который перевешивает это разочарование, изучить, исследовать этого другого. И вернуть те проекции, которые были спроецированы себе, да, что ж я такого на него спроецировал, что, да, что можно себе присвоить. И вот это присвоение проекции, во-первых, дает более высокий уровень развития, да, осознанности, а второе позволяет оставаться в более честных отношениях, потому что ведь, знаете, иногда в кабинете, и не только в кабинете, наблюдаешь такие истории, когда люди живут друг с другом, не видя друг друга, не слышат друг друга и не знают друг друга.
Да? А то они есть... это понимают, что он не видит партнера своего? Ему-то кажется, что...
Чаще нет.
Нормально все?
Чаще нет. И поэтому это, знаете, зачем нужно там, да, про это думать, говорить? Да потому что это очень очищает наши отношения с друг с другом.
А здесь нет другой крайности, когда ты, наоборот, целенаправленно начинаешь копать туда, куда вообще не надо. И ты можешь заманать человека вот этими своими попытками откровенности. Давай друг друга увидим, а ему это не надо.
Ну, здесь не про то, что копать там, да, а про то, что если вы знаете себя, то вы прекрасно понимаете, что вы могли, да, какие содержания могли спроецировать на другого человека со течением времени и увидеть другого человека такой, какой он есть, а не ваш образ другого человека, да, который часто может не соответствовать реальности. И честность в отношениях может быть только в том случае, если два партнера более-менее осознаны. Да, и в этом смысле это такая, вот я все-таки повторюсь, большая работа, видеть другого без неких вот этих украшательств. Да? И вот в нашем начале эфира я говорила про то, что те, кто нас слушают, могут представить, да, какие качества вас раздражают в других людях. И, скорее всего, это то, что у вас присутствует, но вы не позволяете себе таким быть ни при каких условиях. Да, а с другой стороны, можно подумать, а есть ли те качества, которые вас восхищают, там, например, или чему вы можете завидовать в других людях, да, или какие-то очень для вас, если вспомнить ваши влюбленности, то на что вы реагировали в этом человеке, что именно вас привлекало, да, например, какой-то высокий интеллект или его хорошая физическая развитость, или спокойствие в этом человеке, или это может быть некая харизма, да, лидерские качества. Вот подумайте, что может быть такое, да, что вас откликнулось в ваших объектах любви. И когда вы про это подумаете, вспомните, вы можете с уверенностью сказать, что эти качества точно принадлежат вам и были спроецированы на другого человека.
Я прям так попытался вспомнить все. Надеюсь, супруга сейчас меня не слушает, потому что я так задумался в этот момент. Ну, сразу же приходят на ум тоже какие-то истории про плохиша, когда девушки выбирают плохишей, вот да. Это вот постоянное. Это же тоже проекция, да?
Да, да.
Абсолютно заблудившись. Или это комплекс?
Это может быть, смотрите,
что
скорее
причина?
Всего, проекция, да, потому что спроецировано, например, если сознательно, да, можно быть только хорошей девочкой, и все плохие вот эти вот хулиганства, да, какие-то очень спонтанные выходки были непозволительны этой девочке в этой семье, то, конечно, это уйдет в теневое и будет вырываться в виде проекций, и выбор будет именно таких плохишей, да, по типу вот этих вот про то, что мы говорим, содержаний. Потому что психика, она целостная, она пытается присвоить то, чего не достает. Вот. Ну и потом, если мы говорим вот про такие, культурные, что ли, художественные произведения, то, например, про тень очень хорошо описано у Оскара Уайльда в портрете Дориана Грея, да, его пороки, да, его портрет стоял, там, да, а он вроде как никак не изменялся. А это то, что мы с вами вспомнили про на той передаче Стивенсон, доктор Джекил и мистер Хайд. И мы смотрим про то, что, или, например, возьмем даже классический Гёте Фауста, где мы видим доктора, достаточно успешного, который присыщен знаниями, он много всего знает, он много чего умеет, но он скучает, ему скучно жить и абсолютно неинтересно. Да? И он пытается покончить жизнь суицидом, когда ему дорогу перебегает пудель, который становится, это Мефистофель, который обещает ему взамен того, чтобы он продал душу, обещает ему то, что он будет узнает что-то такое, да, и будет более счастлив. И правда, мы видим, что в этой сделке Фауст сталкивается с более чувственной и рациональной стороной жизни, и в итоге чувственной, некой сексуальной стороной жизни, в итоге становится более, понимает более полноту жизни. И вот если мы будем с этой точки зрения смотреть на разные, например, художественные произведения, то это тоже становится более интересным. Откуда же эти архетипические идеи пришли этим авторам?
Мы можем там увидеть какие-то комплексы, и сразу у нас в голове первично вся древнегреческая мифология, открываем Куна, и там, поехали, и царь Эдип, и прочее. Вообще, давайте вернемся к теме.
Предлагаете перейти к теме комплекса.
Да, очень хочу. Мне интересно, откуда они берутся, зачем они вообще нужны, можно ли жить без комплексов. Есть, этот человек, он вообще без комплексов. Но это же тоже, наверное, какой-то комплекс у человека, вот быть таким рубахой парнем.
Но нет ни одного человека без комплекса, поэтому это абсолютно ничем не подкрепленное высказывание. Человек без комплексов, таких людей нету, как человек без тени, человек без персоны, нет таких людей, потому что комплексы — это...
Что это такое вообще понятийно? Давайте начнем вот с азов. Комплекс — это?
Если мы берем там опять этимологию слова, комплексом — это собирать. Это мы говорим про то, что это наши мысли, переживания, действия, которые собираются вокруг какого-то травматического переживания или внутриличностного конфликта. И у них есть, знаете, некая такая связь, то есть они констиллируются в определенном порядке и реагируют на какой-то внешний стимул.
То есть условно все комплексы в человеке есть изначально, просто какие-то прорастают под влиянием каких-то внешних факторов, правильно? А какие-то остаются неразбуженными.
Можно сказать так, не будете спящего зверя, не будете лихо, пока тихо. Можно сказать, что это и комплексом имеет отношение. Про то, что вообще они формируются в процессе воспитания, взросления. да, как если что там должно быть какое-то травматическое переживание или какой-то внутриличностный морально-этический конфликт, да, что-то, что вокруг чего собирается определенный ассоциативный ряд событий, чувств и прочее. Если мы вернемся, например, к юнгианской психологии, да, то Юнг как открыл для себя термин комплекс? Это вообще термин, который принадлежит именно юнгианской психологии, но его очень часто используют сейчас комплекс неполноценности, комплекс вины, да, Фрейд это описывал в виде там эдипового комплекса, или вот этот термин закомплексованность, да, который mm-hmm. очень часто используют, но им в этом есть какой-то смысл, потому что у человека, у которого достаточно интенсивные комплексы, он с ним ничего не делает, он правда будет похож, ну, вот, на такого закомплексованного человека. И, например, если мы берем Юнга, да, то он описал их в 1911 году, и этому предшествовал такой ассоциативный тест, когда он давал человеку набор разных слов и смотрел, ну, например, там, мама, нож, порт, там, да, разных вообще слов, mm-hmm. и смотрел на скорость реакции, как человек отвечает, то есть по времени, и его эмоциональный окрас. То есть, ну, на кого-то автоматически, а вдруг где-то тут начинают... Потом подключил психогальванометр, да, когда руки покраснеют, ладошки потеют. Вообще-то это, ну, узнаете?
Ну, нервничаем мы как-то. А прототип детектора лжи, да, насколько я понимаю.
Да, прототип детектора лжи. И он увидел, что у каждого человека есть определенная констелляция вот как раз этого переживания, да, физиологических реакций на какой-то определенный стимул слов. И он мог, например, там, вычислить, что вот этот человек совершил убийство в порту, потому что у него была очень сильная реакция на слово «нож», на слово «порт». И это подтвердилось, например. Так он нашел вора в их там коллективе. Да? И вот про то, что он открыл для себя, да, что комплекс существует в каждом человеке, они чувственно окрашены, и что, например, какая-то констелляция слов или событий, да, то есть мы говорим слово «событие» как стимул, может спровоцировать вот эту реакцию комплекса. И тогда человек, вот если мы говорим с вами обывательски, мы говорим, он как бы выходит из себя. Вот так работает комплекс.
Ну а как человек поймет, ну вот я же про себя не понимаю, закомплексованный я, не закомплексованный, вновь и вновь я задаю одни и те же вопросы. Возможно ли самостоятельно про себя понять эту историю и понять, что, ну, наверное, мне надо с этой штукой поработать, что-то здесь не в порядке, что-то я как-то это не соответствую общественным критериям, может быть так?
Может быть так, но смотрите, если вы на одно и то же событие реагируете очень интенсивным образом, да, очень эмоционально включённо, то это как раз возможность подумать о том, что здесь работает комплекс. Потом комплекс дает такие несвойственные вам реакции. Например, вообще-то вы спокойный, выдержанный, адекватный человек. Угу. Но на определенную ситуацию, да, например, что вам нужно кому-то позвонить и то-то сказать, а вы не понимая, почему, хотя бы человек ответственный, пунктуальный, а вы неделю ходите откладывать вроде бы простое событие, сдать документы на визу, на загранпаспорт или еще что-то, да, и никак не можете к нему приступить, мы можем думать о проделке какого-то комплекса.
Потому что мама в детстве говорила о том, что все, кто ездит в Югославию, они неправедным путем заработали.
Ну, например, да, например, то есть вот, или вы отслеживаете, про вот что нам будет маркером комплекса, да, это... такая эмоциональная включенность или эмоциональные реакции, которые вам не свойственны, потому что если мы говорим про качество комплекса, они обладают собственной независимостью, собственной автономией. Это, как знаете, некоторые субличности внутри нас, которые могут обладать свободной волей и могут наше эго отодвигать, и мы можем действовать из комплекса и творить. Бывают такие вещи, что когда комплекс начинает утихать и угасать, да, мы поражаемся вообще иногда тем масштабом, проделкам нашего комплекса.
Но комплексы, они все уникальны, насколько я понимаю, так, точно так же, как и люди. Или их возможно систематизировать, как-то типологизировать, примерно понимать, что так, ну вот это какие-то комплексы из детства. Хотя, как я понимаю, все комплексы...
Они все из детства, да. Конечно, мы в аналитической психологии их как-то классифицируем.
А
да,
нельзя во взрослом возрасте новый комплекс себе заработать? Или это будет фобия, это будет какая-то другая система?
Он все равно ляжет уже на какую-то основу. То есть там уже где-то, да, в психике лежит вот эта подложка, на которую ляжет это событие, которое происходит сейчас. И комплекс может как бы выстрелить.
Угу. Ну, то есть о чем мы говорили, как раз они изначально, в принципе, в человеке есть все. да. В зародышевом состоянии.
Да.
А потом внешняя среда в нас проявляет. Так вот, вернемся к типологизации. Возможно ли типологизация комплексов? У нас есть буквально полминутки на это, на ответ «да» или «нет».
Да.
И понимание
да.
«возможно».
Угу.
Все, друзья, не переключайтесь, ровно неделю ждите. На следующей неделе мы с Юлей продолжим этот разговор, потому что тема комплексов, она огромна. Вы можете, кстати, свои вопросы нам написать. WhatsApp, Viber ждет, может быть, какой-то предметный случай. Разберем про вас или про вашего близкого анонимно. Плюс 7-342-21-41-91-2. Плюс 7-342-21-91-2. Меня зовут Алексей Лукашев. Программа «Это нормально». Юлия Агаркова, врача-психотерапевта и аналитического психолога.
До свидания.